Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
Oh my goodness!
Lionel Messi does it again, he's superhuman!
Torres is trying to find him, it's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 31 января, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире «Голевая передача», меня зовут Георгий Бабаян.
И Дмитрий Хамидуллин.
Мы сегодня с вами обсуждаем футбол, как обычно, ничего нового. Обсуждаем все самые свежие новости, несколько скандалов, которые произошли и в нашем футболе, и в европейском. Скандалы большие по масштабам, ну, даже можно сказать, наверное, гигантские, которые тоже светят, скорее всего, в некоторой степени реформой в нашем футболе. Напомню, наши координаты, смс-сообщения можете писать нам по номеру 925-48-94-8, в Телеграм «Говорит МСК-бот» и звоните в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Из последних трансферов, что интересного произошло за эту неделю? На самом деле, вот так, список не очень большой у нас с тобой, но интересного тут много. Ну, во-первых, Адольф Игаич свою великолепную карьеру в московском ЦСКА поставил на паузу и нажал на плей карьере в Италии.
Ну, вот на самом деле, я не знаю, можно ли уже говорить, что Гаич — это неудачный трансфер, но отдают его в аренду в Беневенто. С правом выкупа за 11 миллионов, поэтому я не исключаю, что Беневенто его будет выкупать, потому что Инзаги уже высказался, что он очень рад этому трансферу, что это очень хороший, сильный футболист. Будет интересно посмотреть, но мне кажется, что Гаич, конечно, вот очень неудачное время приехал в Россию, ну, плюс все-таки сыграл свою роль то, что человек аргентинец, и ему немножко, конечно, тяжеловато было адаптироваться к российскому футболу, тем более учитывая тот факт, то, что был у нас очень короткий перерыв между двумя сезонами, поэтому особо времени на раскачку у него не было.
Слушай, ну, что у меня, если честно, вот первое, на что я обратил внимание, когда увидел, что этот трансфер все уже можно считать совершенным, то, что опять в Италию российский клуб продает игроков. Судя по всему, наладился какой-то агентский мостик, да, в Италию, потому что нон-стопом мы продаем туда игроков, и наших, и некоторых, которых даже, ну, как мне кажется, и Гаич туда, вот в эту корзину, игроков, которых, казалось бы, вообще впарить будет невозможно, да, но отдают, и нельзя сказать, что это какой-то прям ужасный трансфер для ЦСКА, да, потеряли деньги, конечно, но какие-то все-таки смогут вернуть, и если у них еще и выкупят Гаича, то 11 миллионов неплохо, и на зарплате сэкономят. Да? У нас нет подробностей по зарплате, но думаю, что там все в порядке. И для самого Гаича, для игрока талантливого, который действительно не смог прижиться у нас здесь в России, ему было тяжело, потому что он аргентинец, как ты сказал, да, но это хороший, я думаю, шаг даже в некоторой степени вперед, потому что он перешел играть в серию А, на секундочку, к Филиппу Инзаги.
И тоже играть будет он и конкурировать за звание лучшего бомбардира не с кем-то, а с Александром Кокориным. Это очень важно.
Ну, а у них они начинают на одной стартовой
позиции. Да, да, то есть, видишь, это будет прям гонка.
«Спартак» и «ЦСКА» на итальянских полях столкнутся.
Звучит красиво.
Да, звучит красиво. Ну, такое вот, это первая новость, очень интересная. Будем следить за этим трансфером. Вот хочешь не хочешь, придется теперь за Беневенто следить, потому что там Гаич, там Адольфо.
Это, знаешь,
да,
заставляет.
Лингард, Джесси Лингард, игрок, который вечно молодой, да, один из тех, из того поколения англичан, где вечно молодые, суперталантливые англичане, которым на самом деле уже к тридцатке. Туда и Уолкотт, и Уилшер, и вот и Лингард тоже. На самом деле Лингарду 29 лет, хотя всем кажется, что 23-25. Но нет, он уже не забивал... Сколько он уже не забивал в английской премьер-лиге?
Там, ну, достаточно долго, да.
Там была какая-то очень такая внушительная цифра, я помню. То есть там она годами исчисляется.
В принципе, на самом деле, знаешь, с Лингардом вообще интересная история, потому что, ну, я
перешел
там,
он в Вест Хэм.
Да, Вест Хэм перешел, да, в аренду он ушел. Лингард как-то очень резко появился в Манчестер Юнайтед. То есть он появился, начал играть, а потом как-то начал резко сдавать, и вот последние лет 5 вот он играет вот так волнообразно. Я думаю, что для него это, по сути, такой перезапуск карьеры и последний шанс, на самом деле.
Шанс, да, но я не могу сказать, что вот эта волна у него когда-то поднималась, знаешь,
да, до масштабов каких-то цунами. Каких-то невероятных высот никогда не поднималась.
Никогда, он очень средний, на самом деле, всегда был игрок, которого почему-то любили все тренеры, которые приходили в Манчестер Юнайтед, они его часто достаточно использовали, давали ему шансы, но он ни разу себя не показал какой-то суперзвездой или человеком, который может стать потенциальной суперзвездой. Но вот уезжает в Вест Хэм доказывать, показывать, способен он еще на что-нибудь или нет. У нас звонок. Добрый вечер.
А, добрый вечер. Станислав, Москва. По поводу трансферов, конечно, мне очень жалко, как болельщик «Зенита». Очень жалко, что Халк все-таки не вернулся к нам обратно.
Да, это у нас чуть впереди будет, да.
Но, с другой стороны, он парень умный. Скорее всего, он рассчитал свои силы, понял, что больше так он блистать не сможет, как бы, ну, и закончился на родине. Ну, удачи ему, и хорошо. Мы потеряли, ну, как потеряли, со стороны футболиста, то, что в Рубин перешел один, это хорошо, пускай, может быть, он разовьется дальше, у нас остался шанс, то, если что, мы обратно его выкупим. А так, как бы, ну, надеемся, может, что-нибудь тоже интересное появится, типа Халка.
Понятно, спасибо, спасибо. Ну, давай, раз что про Халка мы начали, да, Лингард, Вест Хэм, все понятно. Халк, действительно, закрыли мы вот эту страничку, перелистнули с темой Халка и потенциальным его трансфером в «Зенит». Все, Халк перешел в «Атлетико Минейро», вернулся он на родину в Бразилию, и здесь... Если честно, как мне кажется, человек просто уже сказал сам себе, своей семье, может, семья ему тоже как-то на это намекнула. Он сказал, все, хватит, всех денег не заработаешь.
Можно и дома.
Можно домой. Неси водочки, мы домой летим. Видите, сел человек на китайский самолет и прилетел в Бразилию. И даже как-то вот я рад за Халка, потому
нет,
что
Халк,
он...
да, он, мне кажется, заслужил немного это даже отдых. Он не... вот
поиграть в футбол в кайф,
да,
знаешь, даже
вот
заслужил
Халк
этот человек.
Парадоксально, вот он, несмотря на то, что Халк это такой типичный бразильский футболист в том плане, что он всегда гнался за деньгами. Потому что, ну, чемпионат России, чемпионат Китая, это... явно не те чемпионаты, которые как бы...
Ему светили.
Ему светили
ему
все
говорили,
топ-клубы.
Да, все говорили, что он будет играть. Его хотел Челси, я помню. Его хотела Барселона на определенном
так
этапе.
Его не,
он
не
играл
хотел,
в
да.
Порту, играл очень хорошо. В итоге «Зенит», потом «Китай».
И нигде он не проваливался при этом. Он никогда
вот
не играл
в этом,
плохо.
В этом и уникальность этого человека, как бразильца. То есть в том, что человек погнался за деньгами, это нормально. Бразилец за деньгами... Кто мы такие, чтобы его судить? Но он не отбывал просто так свой номер. Он и в России становился лучшим игроком, и в Китае он был лучшим игроком. Он действительно играл в футбол, все, видимо, заработал. Пора и честь знать. Поехал в «Атлетико Минейро», тоже отличная команда. Поэтому жалко, что он не приехал в Россию, я бы посмотрел.
Но при этом вот как раз-таки мы говорим о Халке в Европе. Его агент уже говорил, что были предложения, просто Халк сам не захотел, соответственно. Он решил, что да, действительно, пора домой, и уехал играть в «Атлетико». Желаем ему удачи. Конечно, обидно, что не все звезды возвращаются в Россию. Видимо, только Промес светит нам.
Пытается,
но...
пытается. Все никак не перейдет, главное.
Вот пока там, да, все утрясается.
Я все обещаю, обещаю. На следующей неделе, говорю, точно уже что-нибудь узнаем, и никак не узнаем. Да, Промес пока еще где-то там в Аяксе сидит. Поэтому мы его сегодня особо обсуждать и не будем. Но Халк в Бразилии, и слава богу, и удачи ему. А что еще из интересного? А вот ты написал, Кутепова хотят арендовать в Турции. Я вот как-то в этом смысле немножечко отстал. Расскажи про Кутепова.
Ну, я, да, соответственно, когда мы готовились к эфиру, смотрел новостные ленты и, соответственно, увидел, что вот Кутепова хотят в турецкий клуб Газиантеп. Оказывается, клуб входит в четверку сильнейших на данный момент. Поэтому, ну, он, кстати, не будет там первым русским, потому что там играет Федор Кудряшов в турецком чемпионате. В одной команде, знаешь, с кем?
С кем?
Вот сейчас Кудряшов и Подольски. В одной команде. Я
сильно.
Тебе более того скажу.
Ну, кстати, с другой стороны, знаешь, Подольски, о нем принято говорить, как об игроке, который там чемпион мира. О, Лукаш Подольски, вау. Но человек уже где только не поиграл. Он же в Японии успел поиграть.
Факт, да.
Я не знаю, в Эмиратах он играл, не играл. Но...
Я думаю, что либо играл, он... либо поиграет.
В Японии он точно уже поиграл. Я даже не знал, что он в Турции. Я думал, что он с Иньестой за одну команду играет как раз в Японии. А он уже в Турции?
Да, вот он в Турции. Вот ради Кудряшова, видимо, и переезжал.
А, ну тогда... тогда слушай, от Иньесты только если ради Кудряшова, ну, я считаю.
Ну, вообще для Кутепова, на самом деле, я не вижу клуба в России... где бы мог поиграть Кутепов. Не потому, что Кутепов там плохо или еще что-то, но вот просто, не знаю, как-то Кутепов у меня прям совсем плотно ассоциируется со Спартаком. А, в принципе, Турция — это европейский чемпионат. Нельзя сказать, что он очень какой-то слабый и плохой. Ну, объективно, там есть Фенербахче, как минимум, Галатасарай.
А, он поэтому... не слабый, да, неплохой, он специфический. И можно ли сказать, что он сильнее, чем российский?
Я думаю, что... очень сложно будет дать ответ на этот вопрос, потому что я, честно, не так часто смотрю турецкий чемпионат, сужу больше по еврокубковым выступлениям турецких клубов. По ним можно сказать, что у нас равные чемпионаты.
Ну, как будто, знаешь, главные, самые богатые команды, да, там да, Галатасарай да. когда-то, сейчас Фенербахче, они как будто сильнее, чем наши. Чуть-чуть, немножечко,
но
сильнее, да. Но вот про остальные... Что-то мне подсказывает, что остальные команды не просто могут дать бой, наши им могут дать бой, но и выиграть любой из этих боев. Потому что, ну, примерно одинаковый чемпионат по уровню. Поэтому переход в Турцию, это нельзя сказать, что это какой-то шаг вперед, что-то
нельзя
шаг
сказать,
в Европу.
Что это, шаг, это просто...
И не
бы,
шаг в назад.
Это,
да.
это логичный шаг для Кутепова, который в России...
Ну, наверное.
В России, понимаешь, в России просто вряд ли где-то бы он сейчас поиграл. А как бы в Турции это одновременные деньги, это... Технически, так или иначе, это европейский чемпионат, ну и плюс просто какой-то, не совсем что ли вызов, но вот попытка попробовать что-то новое.
Да,
это...
почитаем сообщение, вот, значит, нам здесь пишут, что Халк молодец, что он отпахал на все 100, Станислав пишет, везде, где играл, это правда, пишут вот, а как прорвался Кокорин через А? Я не знаю, это такая шуточка, что он Кокорин. Или это просто опечатка. Значит, как прорвался Кокорин за границу? Позор, позор, как такое возможно? Ну, пока рано говорить позор, позор. Дать человеку поиграть. И я, например, очень жду дебюта Кокорина за Фиорентину. Я матчи Фиорентины, вот именно принципиально только ради Фиорентины, не смотрел уже очень давно. И так хочется посмотреть. Прям вот я рвусь, жду, когда наконец-то Кокорин
вот,
выйдет на поле.
Я такое предсказание сделаю, смелое. Но я хочу его сделать.
Ну, давай.
Александр Кокорин в первом своем официальном матче за Фиорентину забьет гол.
Забьет гол.
После,
мне
этого, то, после этого он матчи 5 будет очень...
После этого он получит безупречную прессу.
А, все
про
будут
него
в восторге.
Все наши средства массовой информации, заточенные на спорт, и не только напишут о том, какой Кокорин на самом деле машина. Да, и потом он, да, матч на 5-6.
И потом снова забьет. И вот... Короче,
да, это похоже очень на правду, я согласен с тобой.
Но будет интересно посмотреть, на самом деле. Все равно, да, вот мы с тобой говорили, что у нас нет, знаешь, такой какой-то злорадности в том, что переходит Кокорин. Это хорошо. Российский футболист переезжает в серию А.
Это,
но как это может
очень
быть?
Странно. Вообще весь его путь,
да,
не только
да.
футбольный, но и жизненный, он очень странный. Вот эта история с тюрьмой. Да, добавила перчинки вообще, в принципе, в его биографию. Но... Если бы он, вот даже не было вот этого вот периода в его карьере, да, наверное, сейчас, в 29 лет, ему 29 же, правильно?
Да.
Переезд в Фиорентину все равно казался бы странным. Даже не считая того, что вот у него была эта неприличная, хотел сказать, неудачная, наверное, так, темная, черная полоса в жизни. Даже если ее убрать, все равно это казалось бы странным. Но, с другой стороны, Смолов тоже в этом же примерно возрасте пытался
да.
зацепиться в Европе. Это, видимо, такой тренд. Сейчас еще футболисты стареют чуть-чуть попозже, связывают это чаще всего с медициной. Поэтому давайте дадим ему шанс, пока не будем говорить позор-позор. Посмотрим, может быть, действительно, там Роналду сейчас где-нибудь сидит, дрожит, потому что, наконец-то, стоящий бомбардир, настоящий конкурент приехал в Италию.
Он просто, он на самом деле дрожит, я буду гнуть эту линию, он дрожит, потому что знает, что Элдор Шумуродо скоро перейдет в Ювентус.
Кутепову можно было бы отдать в аренду фарм-клуб Спартака в Химки, пишет Клавдий Царев.
Ну, я не знаю, насколько вот Кутепов был бы нужен Химкам. Химки сейчас на ходу. Химки действительно очень симпатичная команда, которая начала ужасно сезон, но в итоге вышла на достаточно интересный, приятный уровень футбола. Зачем Кутепов сейчас нужен? Интегрировать. У Кутепова не маленькая зарплата, очевидно. Это как минимум игрок сборной России. Зачем сейчас Химкам Кутепов, в которых есть наигранный состав, тем более на такой позиции, как центральные защитники, где как бы химия решает очень многое. Я, честно говоря, не вижу просто логики в этом трансфере. Но... для Хима конкретно. Для Кутепова, безусловно. Для Химок зачем? Не знаю.
Но этого трансфера пока и нет. Это вот только идея Клавдия Царева. Поэтому посмотрим. Может быть, переедет в Турцию. А может, никуда не переедет. Следующий трансфер. Мартин Эдегор перешел в аренду. Тоже он ушел в аренду из мадридского Реала в Арсенал. И этот трансфер очень показательный, как мне кажется. Наверное, один из самых показательных вообще вот из всей нашей сегодняшней линейки трансферов. Он очень о многом просто говорит. То есть если там трансфер Халка особо ни о чем не говорит, кроме того, что человек устал и хочет поиграть в свое удовольствие на родине. Там Гаич, ну, провальный трансфер, хорошо, попытались сбагрить. Лингард там... что пытается просто возродить свою карьеру, то вот трансфер Эдегора говорит о том, что полностью план Зидана на этот сезон оказался несостоятельным. Под этого игрока должна была выстраиваться с самого начала сезона вся игра мадридского Реала. Первые несколько игр, первые, наверное, игр 5 этого сезона он пытался выстраивать всю игру через Эдегора. Он должен был стать новым Модричем и Кроссом в одном лице, потому что он не Кросс и не Модрич по стилю своей игры, он где-то между, да, то есть он такой центральный полузащитник, десятка, треквартиста, как говорят в Италии, ну и не говорят на Матч ТВ больше, потому что это слово запрещено, да. Но ничего не получилось. Зидан не смог перестроить свою игру под этого игрока. Он не смог сделать так, чтобы Реал играл через центр, через десятку, в короткие передачи. И просто отдал его в Арсенал, в аренду, в очередную аренду. Этот суперталантливый игрок, который в свое время покупался мадридским Реалом в 16 лет, ему давали зарплату, как у Серхио Рамоса на тот момент. Он получал 2,5 миллиона долларов. Евро. Ну, неважно. 2,5 миллиона. В 16 лет, да. Назывался самым главным талантом в истории человечества в мировом футболе. Вот так он не может прижиться в Мадриде, уезжает в Арсенал, где очень будет интересно на него посмотреть, потому что Артета потихонечку выбирается.
Ну, Артета вообще, надо сказать, что в целом вот невероятно хорошо работает с Арсеналом сейчас, то есть плюс руководство дало ему время, но об этом чуть попозже, это больная тема.
Да.
А вообще про Эдегора я немножко сейчас процитирую одного из наших коллег, который говорил о том, что Эдегор просто достаточно ленивый футболист в том плане, что вот ему не нужно пересадиться, он видит себя человеком атаки, вот оборона — это не про него, это для других людей, его это мало интересует. Он поэтому был хорош в своих арендах в Голландии, в Реале Сосьедаде. А в Реале, нынешнем мадридском Реале, такое не прокатит. Потому что там просто нет человека, который мог бы цементировать опорную зону. Потому что есть Казимиры, безусловно. Но у Казимира не всегда играл в этом сезоне. А за спинами у Казимира и у Эдегора, как правило, Рафаэль Варан в качестве основного защитника. Потому что Рамос тоже много пропускал. И вот получается, что нет надежности, которую Эдегор должен давать, как бы в замыслах Зидана. Но он просто не может этого делать. Посмотрим, что получится в Арсенале. Вообще для меня Эдегор в Англии — это очень своеобразная история, потому что, я не знаю, ну вот Англия все-таки, может быть, у меня еще, знаешь, немножко такое старое восприятие этого чемпионата, но все-таки так или иначе отголоски этого силового футбола, борьбы, и когда какой-нибудь Райан Шоукросс бежит на тебе в колено прямой ногой, вот Эдегор в таком
мне
футболе...
Мне кажется, что это уже не до конца объективно.
Не до конца объективно, но я тебе говорю именно конкретно отголоски. Вот я сейчас смотрел...
Но они есть там, такие матчи там бывают,
конечно. Вот буквально час назад закончился матч Челси-Бёрнли. Бёрнли, очевидно, это команда, вот, которая похожа по стилю на тот Сток-Сити. И даже несмотря на вот этих креативных игроков, вингеров, быстрых и техничных, вот есть вот эти вот прям... бульдоги, которые вырывают тебе ноги и оставляют на поле.
Слушай,
вот, все равно это
Артета,
есть.
Артета пытается играть в гвардиольский футбол. Ему как раз такой игрок не помешает, мягко говоря. А Зидан просто показал, что он не может перестроить свою игру, не может ее сделать никакой, кроме той, в которую Реал всегда играет при Зидане.
Ну, то есть ему поэтому, привычно, да, он не хочет.
Именно поэтому у Зидана сидит, маринуется Иско, игрок такого же склада футбольного ума, как и Эдегор. Именно поэтому ему не пригодился Эдегор. И оба, скорее всего, уйдут. Эдегор пока в аренду. Иско должны продать. Вот все время. Уже продайте, пожалуйста, человека, пока он окончательно не постарел, не разжирел и не потерял вообще все желание играть в футбол. Продайте его, пожалуйста, в Севилью куда-нибудь отдайте, потому что это футбольный гений, Динамо. Который в... Можно даже в Динамо. Уже отдайте... Ну, ладно, за что-то так сыска, с другой стороны. Он не заслужил такого. Отдайте уже
еще
куда-нибудь, потому что Зидан не способен с такими игроками просто игра. Он, это даже, наверное, не его вина, да, просто у него другой стиль игры. Ну, поэтому эти игроки ему не пригодились. Вот поэтому мне кажется, что это самый такой серьезный трансфер из всех, которые сейчас мы с тобой обсуждали. Ну и раз уж мы заговорили про молодые команды из Лондона, которые дают шанс своим молодым тренерам, легендам клуба, одна из самых громких новостей этой недели — это то, что лондонский Челси уволил легенду Челси, диспетчера Челси, Фрэнка Лэмпарда, с поста главного тренера. И назначил сразу нового тренера, причем тренера с именем, тренера, который недолго сидел без работы. Томаса Тухеля назначили на пост главного тренера Челси. У нас по счастливой случайности есть болельщик Челси в студии, и ему и слово.
Я начну с того, что я вообще, в принципе, футбол очень во многом полюбил из-за Фрэнка Лэмпарда. Поэтому для меня интересно. Это абсолютно, ну, вот, футбольная икона во всех отношениях, потому что, ну, Фрэнк Лэмпард, если вспомнишь, не был замешан ни в одном скандале. Это человек, который был примером и на поле, и вне его. И вот когда...
Знаешь, появился... честно, я не в обиду, но для меня всегда Фрэнк Лэмпард был таким Стивеном Джерардом без характера. Не без характера, без харизмы. По набору футбольных качеств примерно схожие игроки. При этом вот то, что он не был замечен ни в каком скандале, он вообще не был замечен ни в чем, по мне. То есть, ну, вот какой-то
я
никакой.
Тут, я тут готов с тобой все-таки сильно спорить.
Это мое восприятие.
В личном времени сейчас мы говорим, да, больше да. Все-таки
о тренере Лэмпарде.
Соответственно, вот когда
не об игроке.
Фрэнк Лэмпард приходил в Челси в качестве тренера в прошлом сезоне, Фрэнк Лэмпард приходил просто на выжженное поле. В раздевалке был кошмар после того, что усрал там Конте и Сарри. Был трансферный бан, у Челси был абсолютно разобранный состав, потому что играли футболисты, которые были молодыми и из аренд, там, Мейсон Маунт, Тэмми Абрахам, Рис Джеймс, непроверенные еще футболисты.
Если вспомнить вот это назначение Лэмпарда на пост, да, говорили о нем тогда примерно то же самое, что сейчас говорят о Пирло. Говорили, зачем вы это сделали, зачем вы дали этому человеку такую большую команду, ведь он сейчас провалится с треском. И вся его карьера пойдет немножечко по другому пути.
Вот
и он не провалился.
Боялись. И он не провалился. В первый же сезон, со всеми вот обстоятельствами, которые я сейчас озвучил, Фрэнк Лэмпард вывел Челси в Лигу чемпионов. Фрэнк Лэмпард очень достойно прошел групповой этап. Несмотря на то, что, да, группа была не самая сложная, мягко говоря, но тем не менее Фрэнк Лэмпард достойно прошел групповой этап. Фрэнк Лэмпард в этом сезоне выдал потрясающую серию беспроигрышную, а потом что-то пошло не так. Конкретно, что пошло не так, на самом деле, очень интересно, потому что очень много вскрылось после этого увольнения. Одна из самых интересных историй заключается в том, что Фрэнк Лэмпард не хотел ни Тима Вернера, ни Кая Хавертса. Фрэнк Лэмпард хотел купить конкретных футболистов, а именно Бена Чилвелла, Хакима Зиеша и Деклана Райса из Вестхэма. И вот Райс стал одной из причин, почему Фрэнка Лэмпарда уволили. Он ходил исправно к Марине Грановской и к совету директоров, говорил о том, что мне нужен Деклан Райс. Он так часто об этом говорил, что ему совет директоров сказал: «Фрэнк, еще раз ты нам скажешь об этом футболисте,
достал.
Мы тебя уволим». Достал.
Буквально
да.
Достал. Да.
Ну и, соответственно, на фоне неудачных результатов, на фоне освобождения Тухеля, на фоне того, что такой тренер такого уровня.
Да, это, кстати, скорее всего, сыграло
это
достаточно
большую
роль, да, что тренер просто был свободен.
Ну и плюс тенденция в Челси, то, что не даем мы, к сожалению, времени нашим тренерам, это очень грустно, но, как бы, вот, понимаешь, мозгом я понимаю, прекрасно понимаю руководство Челси. Это идеальный был момент для увольнения Фрэнка Лэмпарда. Сердцем мне очень больно и тяжело. Плюс мое отношение к Томасу Тухелю так или иначе достаточно негативно. Почему? Потому что, несмотря на то, что это абсолютный футбольный гик и гений, такой, ну, типичный немецкий тренер, ну, тут как бы что и говорить, который отлично показался в Майнце, в Боруссии, в общем-то, в ПСЖ тоже, он вывел команду в Лигу чемпионов, в финал. У Тухеля есть одна большая проблема.
Давай
он ссорится...
про... Вот так вот эти раз. Про решил Тухеля. Да. Про Тухеля. Поговорим с тобой во второй половине нашей передачи. Договорим. А сейчас быстренько про Лэмпарда, да, я тебе свое мнение выскажу на этот счет. Ну, действительно, то, что Челси увольняет тренеров в середине сезона, это не новинка, это даже такая уже стиль, определенный стиль Челси, потому что они увольняют тренер, который приходит периодически, абсолютно бездарный тренер, умудряется даже Лигу чемпионов.
Роберто Ди Маттео.
Да, обыграв на своем пути Барселону, причем с Челси, который ни по каким параметрам вообще не должен
был... Обыграл Баварию, которая была просто гегемоном.
Не должен был выигрывать Лигу чемпионов. Поэтому это стиль Челси, в этом нет ничего удивительного. Я чувствовал, что уволят Лэмпарда, но действительно жалко, потому что мне кажется, что, ну вот, то, что увольнение на данный момент Лэмпард точно не заслужил. И здесь, конечно же, сыграла роль своя вот эта вот история с тем, что, во-первых, это стиль, во-вторых, это то, что Тухель свободен, и вот все как-то вместе сложили, видимо, достал, видимо, так как ты говоришь, вскрылось сразу много проблем из раздевалки, о них, скорее всего, знали в руководстве, то, что у Лэмпарда как будто все совсем окончательно уходило, контроль ситуации уходил из рук, все вот так вот сложили, 2 плюс 2, решили, что Тухель лучше, а лучше он или нет, поговорим после перерыва, сейчас у нас новости.
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача».
18:36 в Москве. Сегодня 31 января. Воскресенье. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире «Голевая передача». С вами я, Георгий Бабаян.
И Дмитрий Хамидуллин.
Всем добрый вечер еще раз. Ну давай уж, отвечай.
420-й написал. Нам пришел, да, неожиданно. И, честно говоря, вопрос даже для меня, как болельщика «Динамо», не кажется ли вам, что Карапузов перерос уровень «Динамо»? Я вижу его в топ-чемпионате. Ну, дело в том, что Карапузов перерос вообще
чемпионат
в одной
фразе. Чемпионат Чехии, Венгрии.
Ну вот да, мне интересно. Люксембурга. Просто Карапузов чисто пока даже в «Динамо» особо не заиграл. Карапузов очень талантливый парень, и я очень надеюсь, что он перерастет уровень «Динамо». Ну, с такой фамилией сам Бог велел.
А как его будут звать тогда? Больше не Карапузов. Так, когда он перерастет.
В одно слово будет писать. Да-да-да. Не, в целом, Карапузов талантливый, да, футболист. Он не так часто пока играет. Ну, в общем-то, в России, чтобы молодому футболисту сразу давали много играть, где это видно, где это слыхано. Посмотрим, но пока, естественно, я думаю, что даже близко он не подобрался к тому, чтобы перерасти уровень «Динамо», да и, в принципе, РПЛ как таковой.
Напоминаю наши координаты. СМС-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК бот. И звоните 7373-94-8, код 495. Продолжаем про Челси, где новый тренер Томас Тухель пришел на смену Лэмпарду. И... Если честно, при всем том, что Тухель считается топ-тренером, для меня лично это назначение достаточно спорное. Потому что мне кажется, что Тухель, учитывая, что он был тренером ПСЖ до этого, он не должен называться топ-тренером. Потому что он с этим ПСЖ ничего особо не добился. А что надо добиться ПСЖ, чтобы стать абсолютным топом? Сам войти вот в этот в эту комнату,
да,
где сидят, да, Пеп Гвардиол, Юрген Клопп и Карло Анчелотти. Туда надо заходить только с Кубком Лиги Чемпионов.
Извините, на секунду прерву. Ты не назвал Станислава Черчесова в этом
списке? Нет, ну, он главный там.
Вот, пожалуйста.
У него соседний кабинет. Все. Отдельный, да.
Чайная комната у него.
Да. Хорошо. Да, надо выигрывать Лигу Чемпионов. Все остальное просто не считается. И даже не считается выход в финал. Объясню почему. Потому что выход в финал оказался скомканным. Он проходил команды, которые по всем параметрам неровнее были ПСЖ. И в тот сезон, когда правила Лиги Чемпионов поменяли, сделали один матч и так далее. То есть там все сыграло на
очень,
то, чтобы,
да,
ПСЖ выиграл Лигу Чемпионов или хотя бы вышел в финал. Они не вышли. Они вышли,
да,
но не выиграли. И в итоге он был вообще уволен из Пари Сен-Жермен.
Уволен почему? Вот важно говорить в контексте Тухеля, почему он был уволен. Он был уволен, потому что он поссорился с руководством в очередной раз. Он идет в Челси, где руководство может сегодня хотеть так, завтра может захотеть вот так, а послезавтра, да, вообще третьим образом. И вот Томас Тухель и Челси уже были, и Конте, и Сарри. Чем закончилось, напоминать, думаю, не стоит.
Давай ответим на звонок. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер, Станислав, Москва. Еще раз добрый вечер. По поводу Кокорина. Ну, ушел и хорошо. Посмотрим, может быть, он стрельнет все-таки. И если он амбициозный парень, то он покажет себя. Хотя я был не очень рад, что так «Зенит» с ним поступил. как таковой не поддержал, когда вот у него случилась беда, по большому счету. Ну, и он тоже себя некрасиво повел, когда вот его отправили в Сочи. По поводу вопроса, по поводу Мусаева, что вы думаете по поводу его перехода в Рубин? И по поводу Азмуна появилась информация, что, скорее всего, летом он может уйти. Как вы думаете, уйдет он вообще из «Зенита» или он все-таки останется? Угу. Спасибо вам большое.
Спасибо. Но Азмуну, конечно, надо уходить.
Ну, об этом давно уже говорят.
Об этом уже давно говорят. И видно даже вот по этому сезону, что здесь человек стагнирует. То есть он не вышел на какой-то свой совершенно иной уровень, он не пробил вот этот потолок, он явно уперся в него и пошел куда-то вниз. Человеку надо переходить, у него есть талант для того, чтобы играть в больших, даже, может быть, самых больших командах Европы, поэтому я думаю, если «Зенит» все сделает правильно, найдет ему хорошую команду, которая будет готова отдать нормальные деньги за него, то Азмун действительно летом уйдет. Он уже этим летом должен был уходить. Но что-то как-то не срослось. Навалилось, да, все вместе. И зимой такого футболиста отпускать, наверное, «Зенит» не станет. А летом, когда уже успеет подобрать ему какую-то замену, вполне возможно. По поводу Мусаева... Мусаева.
Да, по поводу Мусаева, я не знаю, я не помню, чтобы «Зенит» сильно славился любовью к сохранению своих молодых футболистов. Ушел молодой футболист из «Зенита» в клуб послабее
«Зенита». Я чуть не поперхнулся сейчас, если честно, когда ты это произнес.
Это неудивительно, да и Мусаев особо сильно не играл. То есть, вот сейчас смотрю статистику, 3 матча в российской премьер-лиге. Ни одного результативного действия.
Это в этом сезоне?
Да, угу. Соответственно... «Зенит» в любой момент может его вернуть. Как, в принципе, выдернуть любого футболиста практически из любой команды российской премьер-лиги, не считая, наверное, «Спартака» и «ЦСКА», пожалуй. Поэтому неудивительно, надеюсь, что у него получится.
Даже нельзя сказать, вот это для «Рубина» какое-то усиление или не усиление.
Это факт. Это для «Рубина» факт. Потому что я сегодня, когда, опять же, вот у нас... Я даже не внес эту новость в наш лист трансферов, потому что... Знаешь, как это я делал спортивный директор «Рубина»? Я даже не знал об этом трансфере. Генеральный директор отреагировал, это согласовывал наш спортивный директор, я даже не знаю, за сколько мы его купили.
Посмотрим, вот все, что нужно посмотрим, знать об этом поживем, переходе. Называется, увидим, как этот трансфер обернется. Возвращаемся к Тухелю. В общем, мне кажется, что Тухель, у него есть определенные плюсы, да, определенные такие опорные точки, на которые он может, соответственно, опираться в своей работе в Челси. Это в первую очередь то, что там очень много немецких игроков. Да? Uh-huh. Немцев талантливых, молодых купили вот только-только и надеются, что они заиграют. Тухель вроде как умеет ставить атакующую хорошую игру. И там его Боруссия, и его Пари Сен-Жермен это показывают. Ну, то есть человек умеет играть в атаку. Но прям вот чтобы это было что-то разительное, что-то такое, что прям сейчас даст нам... понимание, что Лэмпард действительно должен был уходить, и это была ошибка, а вот Тухель — это наше все, я боюсь, такого не произойдет.
Ну вот я посмотрел 2 матча Тухеля в Челси против Вулверхэмптона и против Бёрнли вот сегодня. Тухель экспериментирует, Тухель очень... это такой типичный, опять же, немецкий гик-тренер, который пришел, который пробует что-то новое, новаторское. Но то, что в основу начал попадать Антонио Рюдигер, который, как выяснилось позже, издевался над молодыми футболистами Челси, который дрался с капитаном команды Аспиликуэтой, то, что Маркос Алонсо вернулся в состав, прости господи, это немножко напрягает. Но посмотрим, если Челси будет давать результат, что меня расстроит реально, это если Мейсон Маунт перестанет играть совсем.
И сразу, ведь как только был первый матч, сразу начались вот эти вбросы, что,
да, потому что
Маунт сидит, все.
Да, я честно тебе скажу, я сам начал
этого бояться. Маунт — это такой молодой Месси для болельщиков Челси. Они его облизывают со всех сторон.
Ну, ты его видел,
вы видели,
он прекрасен.
Вы бы видели глаза Дмитрия, когда он говорит о Маунте. Он сегодня себя не очень хорошо чувствует. При этом, когда он начал говорить о Маунте, он чуть ли не вскакивает. Маунт, мой родной Маунт, пожалуйста, выпускайте. И как они расстроились, когда первый матч.
Знаешь что, Жора, то, что вы не цените своих воспитанников, не значит, что не должны не ценить и других.
Я тебе открою секрет, у болельщиков Барселоны свой такой есть. Это Рики Пуч.
Да,
выходит Рики Пуч, мы все знаю. Начинаем, ти Рики, какой хороший. Поэтому я тебя очень понимаю.
Наши любимчики.
Посмотрим, что получится у Тухеля. Желаю ему, конечно, успехов. Но мне кажется, что в этом сезоне ничего сверхъестественного Челси, конечно,
очень много упущено уже,
ловить не стоит.
Тут и говорить о каких-то больших успехах не приходится.
Добрый вечер, в эфире. А, нет, вы не в эфире. Ладно, давай. перейдем тогда к следующей
скандальному
теме. Скандальному
блоку.
Да, скандальный блок в голевой передаче. Начнем с заморского, с западного. Вот это, у этих там.
Че за бугром.
Там? Да, за бугром. Неприятная история приключилась с моим любимым клубом, с Барселоной. Там выборы. Надо держать вообще в голове, когда вы слышите любые новости, связанные с Барселоной, то, что там будут выборы президента клуба. Человека, который будет рулить Барселоной, одной из самых успешных, известных и богатых со всех точек зрения команд мира на ближайшие несколько лет. И все там борются друг с другом. В том числе продолжает бороться и бывший президент. Потому что я уверен, что он такой очень хитрый человек, что у него точно абсолютно есть планы на какого-нибудь из кандидатов. Кто-нибудь из них там, это его человек. И вот вдруг в средствах массовой информации в Испании появляется информация о том, сколько на самом деле зарабатывает Лионель Месси в Барселоне. И если честно, то эти цифры, они, конечно, поражают воображение. Газета «Эль Мундо» заявила, у них появился контракт, и судя по тому, что ни Барселона, ни Месси не опровергают эти данные, они только говорят о том, что мы будем судиться с газетой «Эль Мундо», эти данные на самом деле являются правдивыми. И, ну, просто вот, Мить, где у меня нет, я потерял листочек,
да,
где
я
они,
это,
давай ты.
Я...
А, ну вот, 555 миллионов
за 4 года.
За 4 года.
Просто для сравнения, да, вот мы обсуждали вообще цифры в эфире. Считается официально, что самый высокооплачиваемый спортсмен это игрок в американский футбол, он просочился в наш эфир.
Вообще спортсмен.
Да, да, спортсмен. Да. Патрик Махомс, который получил контракт на 10 лет, и за эти 10 лет он получает 510 миллионов. И Лионель Месси за 4 года. Вот
Патрик Махомс, сказал Лионель Месси.
Я перебью. 3 года назад он это знал, и 3 года назад он этот контракт заключил.
Адьос, Махомс сказал Месси, да, просто, ну, 550, больше, чем 500 миллионов евро получает Лео Месси. И, казалось бы, это Лионель Месси, да, ну и что? Ну и получает. Но заголовок этой газеты, да, которая вышла с этими данными, был такой. Газета сказала, что это контракт, это цитата, который разрушил Барселону.
Ну, не мудрено.
Намекая на то, что именно из-за этого контракта, который был подписан в 2017 году, у Барселоны такие гигантские финансовые проблемы на данный момент. А у Барселоны вся в долгах, как в шелках. Она должна всем налево и направо. Общая сумма долгов там больше, чем 1 миллиард евро.
Ну, когда мы говорим о том, что в контракте прописано условие, что подписной бонус составляет 130 миллионов евро... 130 миллионов евро — это трансферная стоимость там условного Эрлинга Холланда. То есть это очень большие деньги. Это, за эти деньги можно, не знаю, реконструкцию стадиона организовать.
С другой стороны, Лионель Месси этих денег не стоит.
Я честно тебе скажу, ты, может, со мной не согласишься, я не думаю, что есть такой футболист, который стоил бы таких денег. Я тебе поясню в контексте Лионеля Месси, что я в данном случае имею в виду. К большому сожалению... Из-за этого контракта действительно Барселона за последние несколько лет не добилась того уровня, который она должна по своему статусу добиваться. Именно поэтому таких денег не стоит ни один футболист, потому что это идет в ущерб команде. Месси, очевидно, один из лучших, если не лучший футболист в истории. Это как бы факт, с этим никак нельзя спорить. Но когда это ломает команду, когда Месси не может играть один, ну вот каким бы он ни был гениальным, это вот, к сожалению, факт. Он, естественно, стоит очень больших денег. Наверное, в районе 50-60 миллионов в год, о чем мы говорили раньше.
Да,
но...
50 называли,
да,
цифру в
50. Но, тем не менее, когда мы говорим о подписном бонусе 130 миллионов, что является бюджетом очень многих команд, и не самых слабых команд, ну это слишком большие деньги, Жор. Уж извини,
не,
как бы ты не любил
Месси. Я, наверное, с тобой соглашусь. Это, конечно же, суммы, которые поражают воображение, но нельзя сказать, что Барселона была вот в тот момент, в 2017 году, команда, которая из-за этого рушила бы себе все вообще призрачные надежды на будущие успехи. У Барселоны было все в порядке. У Барселоны был бешеный состав, невероятный состав в 2017 году. Неймар же еще играл, правильно, в Барселоне?
По-моему, он уходил вот в этом году.
Это вот как раз вот примерно в это время,
тогда,
да,
приходил Коутиньо, тогда вообще много чего
тогда
было
приходил
хорошего.
Коутиньо, тогда приходил Дембеле. Они на двоих этих игроков потратили почти 300 миллионов.
И вот кто ожидал, что евро. Они не заиграют?
Барселона просто в один прекрасный момент начала разбрасываться деньгами Как из пулемета.
Которых у них нет, как выясняется.
Как специальные такие пистолеты, которые деньги метают. Американские рэперы любят из таких историй стрелять. Вот Барселона, вот вместо рэпера был очкастый Бартомео, который налево-направо стрелял вот этими евро. И то, что это не вина Лионеля Месси, то, что у него такой гигантский контракт. Ему можно только позавидовать, потому что человек стал легендой мирового спорта, и еще и за это прекрасные деньги получает и, скорее всего, обеспечил великолепные, невообразимо
прекрасные.
Да,
важно уточнить, что это деньги только за футбол. То есть это мы не говорим про контракты.
Это только от Барса он получает, да. Но это не его вина.
Абсолютно,
это вина руководства, бездарного руководства, которое не умеет тратить деньги команды. Из-за этого Барселона сейчас находится на грани практически исчезновения как команды.
Интересно, что, судя по всему, не нашлось других аргументов для того, чтобы Месси захотел остаться в Барсе. А только такие деньги, это интересно.
А вот самое главное, почему вообще этот контракт сейчас именно был вброшен в паблик?
На фоне...
Я думаю, это именно делается для того, чтобы окончательно сделать так, чтобы Лионель Месси ушел.
Ну, соответственно, подали в суд на Бартомео, что как
некоторые кандидаты в президенты хотят, чтобы Лионель Месси ушел, потому что это сразу же исправит сразу множество, огромное, гигантское количество проблем клуба. Во-первых, разгрузит вот эту ведомость, которая отвечает за зарплаты, добавит деньги на трансферы, добавит деньги в минус туда в долг, и снимет вот этот груз ответственности за то, что у нас играет самый лучший игрок в мире, а мы портим ему последние годы карьеры. И вообще все-все-все сразу же станет чуть-чуть полегче. Поэтому я не удивлюсь, если это вбросили специально для того, чтобы он наконец-то ушел. И это такой элемент подковерных политических игр в столице Каталонии. У нас звонок. Добрый вечер. Вы в эфире.
Да, добрый вечер. Вот слушаю вашу передачу сначала. Я вот слушал, все вы прекрасно рассказали про сначала про Гаечи, как они это будут соревноваться с Кокориным, там потом то, что у нас там Тухель заменил Лэмпарда в Челси. Уже передача заканчивается. Вот единственное, я думаю, когда же затронете важнейшую для российских болельщиков футбольную тему, да? Как сыграет Краснодар с Загребским Динамо 18 числа?
Хорошо, давайте мы затронем. С 18 часов февраля они играют уже вот-вот.
Ну, давай, во-первых, мы про
давайте реально... для начала, ну, мы затрагивали эти темы уже много раз, обсуждая.
Да, сейчас просто
нету,
поэтому...
нету Еврокубков, поэтому мы не говорим
играют в феврале,
о том, что...
Да.
Вот, да, в феврале они сыграют, мы обязательно ближе к этому матчу, когда вообще будет на какой фактуре строить наше рассуждение, поговорим. Ну, а на данный момент что можно сказать? Ну, Загребское Динамо...
Удачи Краснодару,
мы желаем им удачи, они вполне могут обыгрывать Загребское Динамо, потому что ЦСКА с ними уже в этом сезоне играл. Играл неплохо, не получалось забивать, но там не производила команда из Хорватии впечатление просто каких-то уничтожающих машин. Нет, играть можно, играть нужно, нужно обыгрывать. Я бы даже ставил на Краснодар, как на фаворита в этой паре, потому что
спасибо,
Краснодар...
Жор, ты знаешь свою удачливость, ну что ты сделал?
Ты думаешь, что я все, да, им подвел...
Спасибо, Жор, все...
Но я все равно верю в Краснодар. Возвращаясь к Лионелю Месси, жалко будет, что такой игрок, который, кстати, не держится за эти деньги, его желание уйти в начале этого сезона, об этом говорит. То есть он не из тех, как Озил, который до последнего сидел и отбывал свой контракт только для того, чтобы заработать деньги. Нет, он говорил, отдайте меня уже, я хочу уйти, не нужен мне ваш контракт, не нужны мне эти деньги, дайте, я хочу играть, выигрывать титулы, потому что мне вот эта вся ваша возня здесь, политическая, просто достала. И вот сейчас опять ушат грязи выливают на этого человека, все обсуждают, сколько он зарабатывает, почему-то вот такие конфиденциальные данные команда делает так, что они утекают куда-то в прессу. Опять, у Барселоны это уже который скандал, который связан именно с прессой, да? Обидно будет, если Месси, а он, скорее всего, уходит. Вряд ли вот он на таком фоне будет.
После такого, да, уже
контракт,
говорят,
да,
что Месси абсолютно просто в ярости, что он там чуть ли не внутреннее расследование не устраивает.
Обидно, что легенда не только Барселоны, но вообще, в принципе, всего мирового футбола будет уходить
именно так,
на такой ноте. Теперь давайте перейдем к скандалу в нашем чемпионате.
Как раз-таки, да, что мы думали, что есть важнейшая
мы думали,
тема.
Да, что вот вы нам скажете, что вы об этом говорили, но нет. Вы сказали про Краснодар, а у нас есть еще тоже интересная история про российский футбол. История, которой уже почти год, да, ну или сколько, нет, сколько
ну, вот
этому
сезона? Вот с
начала
сезона, да.
С начала сезона, да, тянется вся эта история, которая называется «Тамбов будет или нет», грубо говоря.
Ну, давай я, наверное, вкратце немножко расскажу. Да, и, соответственно, я думаю, многие знают, что речь идет о том, что футбольный клуб Тамбов планирует сняться с чемпионата. Просто чтобы было понятно, по каким причинам футбольный клуб Тамбов проводит домашние матчи в Саранске.
Не, ну это не причина.
Нет,
У футбольного клуба Тамбов нет денег.
У них нет денег вообще, да.
Вообще,
потому что,
совсем, да, там ноль, на счетах
им,
ноль.
Им обещали то, что эти деньги им дадут, они подписали футболистов достаточно много, там и Жану Ананидзе на большой контракт приходил и ушел через пару недель, и многие-многие другие. В итоге сейчас уже руководство клуба, буквально каждую неделю появляются их заявления о том, что все. У нас вообще ничего нет. Вот совсем. Вот мы не знаем, что будет завтра. Мы можем ожидать того, что завтра нас не будет. Там спортивный директор клуба говорил об этом, о том, что все у нас очень плохо, и мы не знаем, что будет к 30 января. Уже речь шла о том, что Тамбов не знает, будут ли они не только в РПЛ в следующем году, хотя я думаю, что, судя по их результатам, это вообще и по спортивному принципу невозможно. Речь идет о том, что Тамбов не сможет даже в ФНЛ заявиться. То есть Тамбов просто ломается, очередная российская команда умирает. То есть на небесную лигу отправляется к Камкару, к Москве, еще и Тамбов. Это очень грустно и заставляет в очередной раз задуматься. Может быть, что-то не так с форматом? Может быть, что-то не так с системой лицензирования?
Ну и задумываются. Задумываются в том же самом российском там футбольном союзе, да, уже снова начинают говорить
каждый
о том, что давайте-ка мы немножечко срежем несколько команд, оставим штук 12, поменяем формат и будем в таком режиме играть в футбол. Расскажи поподробнее вот об этих вариантах.
Да, соответственно, сейчас существует два варианта, о которых уже говорили, и по поводу которых уже высказывались маленькие клубы. Это очень важный момент, потому что маленькие клубы, естественно, против, что их отправляют в ФНЛ. Соответственно, РПЛ сокращается до 12 клубов. В первом варианте идет регулярный чемпионат. В два круга, соответственно, играют команды между собой. И, соответственно, дальше делятся на две группы. Первая шестерка и вторая шестерка. Первая шестерка борется за Европу, за чемпионство и так далее. Вторая борется за сохранение прописки в РПЛ. А во втором варианте у нас, соответственно, 12 плюс плей-офф, он называется. Соответственно, в первой части играет снова этот регулярный чемпионат, затем 8 лучших команд играют в формате плей-офф за чемпионство и так далее, а вторая четверка замыкающих команд вместе с четырьмя командами из ФНЛ уже будут играть между собой за право играть в РПЛ в следующем
году. Я напоминаю, что это не итоговые варианты.
Да,
это не
те варианты, которые рассматриваются.
Да, это рассматриваются такие варианты, что сократить нашу лигу и сделать там 12 команд, чтобы это было как-то поинтереснее, вот придумываются всякие разные схемы.
Основной аргумент заключается в том, что у нас будет очень большая интенсивность, каждый матч — это дерби, это там битва двух столиц, борьба за Москву,
это
вот
правда.
Это все.
Это примерно то, о чем мы с тобой говорили в прошлом эфире,
суперлига,
когда говорили,
да,
о суперлиге.
Да.
Только это такая суперлига на самых, что ни на есть, минималках, потому что она состоит только из российских команд. Но это на самом деле, мы вот смеемся, да, там пытаемся как-то шутить, но на самом деле это позор.
Это
мы с тобой
позор,
сегодня,
да,
затрагивали турецкий чемпионат, и говорили, я у тебя там спрашивал, настолько ли он сильнее, не сильнее. В турецком чемпионате 21 команда. Вот я сейчас прям загуглил в прямом эфире. В турецком чемпионате 21 команда. В нашем хотят сделать 12.
Вместо ныне существующих 16.
Вместо 16. 16-то позор на самом деле. Ну где? Назовите мне хотя бы один топовый чемпионат из главных, из топ-5. Где 16 команд?
Понимаешь, тут, Жор, в чем основная проблема? Основная проблема заключается в том, что вот у нас появляются клубы типа Тамбова, которые существуют на абсолютно определенные деньги, которые вот
на государственные
секунду,
деньги, да, которые должен был выдать губернатор.
Да, которые в секунду могут, и вот их нет. И Тамбов ничего с этим сделать не сможет. И вот таких Тамбов у нас было очень много. Я не понимаю, как нельзя учиться на своих ошибках, честно говоря. Я этого просто не понимаю. Меня это даже, наверное, злит в какой-то степени, потому что это просто позор, это дискредитация. Мы говорим о том, что мы должны бороться за плей-офф Лиги Чемпионов, а у нас мрут клубы. У нас мрут не только клубы, у нас мрет весь спорт в некоторых регионах. Это ужасно. Я не могу... Я, понимаешь, у меня это вот такие эмоции вызывают, потому что даже столичные клубы через это проходили. Динамо вылетало в ФНЛ. Не по спортивным причинам. И вот это происходит сплошь и рядом. Как
хотя
это
и по спортивным иногда им там
нет,
место, давай
нет, естественно, как бы были... Это взаимосвязанные вещи, как ты понимаешь. Когда у тебя слабые футболисты, ты играешь в ФНЛ.
Это на самом деле все очень грустно. И надеемся, что как-нибудь эта вся ситуация разрулится, как она разрулилась, например, с Химками, вот относительно недавно. Было что-то похожее, там было, конечно, не на грани существования стояла
команда. Нет, они вылетели, они были
в ФФЛ, но они не должны были выходить в... Нет, вот тут, вот
недавно. А вот недавно, да, потому что был вопрос, будет ли они в РПЛ.
Деньги в итоге нашлись. Вот я надеюсь, что с Тамбовым произойдет что-то такое, что-то подобное, потому что если у нас будут банкротиться команды, ни о каком успехи российского футбола на мировой арене говорить, ну, просто не придется больше никогда. С вами была программа «Голевая передача». Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин.
Сейчас новости. Говорит Москва. Всем спасибо. Счастливо.